братья и сестры. Меня зовут Денис, фамилия моя Самарин, я с Краснодарского края, город Ейск. Это на берегу Азовского моря. У вас я первый раз, хотя в городе Луганске, когда был маленький, был несколько раз, у меня здесь брат учился, вот в Ауше, которого сейчас уже, по-моему, нету, да? Есть, да? Ну, хорошо. Тогда был неверующий, в церкви не был. Друзья, мне 35 лет, мне 6 деток. В церкви в нашем городе Ейске я несу пресвитерское служение. Друзья, я хотел бы с вами прочитать один текст, но перед этим, в подтверждении мысли брата Стаса, хотел сказать о том, что тема Царствия Божьего – это тема, центральная в Священном Писании. Вот давайте мы посмотрим о том, о чем проповедовал Иоанн Креститель, когда пришел перед Иисусом Христом. Написано, он сказал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие» или «Царство Небесное». То есть, когда пришел Христос, написано, он ходил и учил, проповедуя Царствие Небесное или Царствие Божие. Друзья, написано, он сказал несколько притч о том, чему подобно Царство Божие. Друзья, когда апостолы учили, они тоже проповедовали о Царстве Божьем. И даже когда апостол Павел был уже в Риме, последняя глава, последние стихи Деяний апостолов, написано, что он проповедовал Царствие Божие 3 года, проповедовал Царствие Божие. Друзья, то есть, если бы, например, взять проповеди мои вот за год собрать, или братьев других, которые проповедуют за год собрать, или за 10 лет, и сказать, о чем они проповедовали, то наши проповеди будут довольно разные. Но у каждого брата есть какая-то излюбленная тема, к которой он чаще всего возвращается. Так вот, у апостолов и у самого Иисуса Христа излюбленной темой это была тема Царствия Божьего. О ней чаще всего они говорили, о ней больше всего посвящали времени. Друзья, и вот сегодня ваша тема молодежного общения «Да придет Царствие Твое», то есть Царствие Божие. И мы хотим, чтобы Царствие Божие было в нашей жизни. И мы хотим, чтобы когда мы в вечности будем, мы тоже будем в Царстве Божьем. Однажды ко мне на улице подошел свидетель Иеговы и спросил, а вы знаете, что рай будет на земле, а не на небе? Но я знаю, что сейчас с ним разговаривать об этом очень долго, что сейчас мы много времени потеряем. И я говорю, вы знаете, мне абсолютно все равно, где будет рай. Будет ли он на Земле, или на Меркурии, или даже на Альфа-Центавре. Меня больше интересует вопрос, как мне туда попасть. Поэтому давайте мы с вами лучше порассуждаем не о том, где будет рай, а о том, что надо сделать, чтобы там оказаться. Друзья, и вот сегодня мы тоже о Царстве Божьем говорим. И в основном наша мысль не о том, где он будет, или какие-то особенности этого Царства Божьего, хотя это тоже нам интересно и важно. А нам интересно, а я лично там буду? А вот вы, сидящие в зале, лично там будете, когда оно придет. А сейчас вы находитесь в преддверии этого царства или вы далеко от него? Друзья, я прочитаю текст Священного Писания. Это послание к филиппийцам, 3 глава, 20 стих. Послание апостола Павла к филиппийской церкви, 3 глава, 20 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Друзья, здесь в русском языке чуть-чуть не так ярко, что ли, или не с такими акцентами мы можем понять, о чем здесь написано. Наше же жительство на небесах. Да дело в том, что Филиппская церковь, она была колонией. Помните, в Деянии апостолов, в 16 главе, в 19 стихе написано, «Оттуда же пришли Филиппы. Это был первый город в той части Македонии, колония». Вы знаете, что такое колония? То есть есть некая страна, метрополия так называемая, и где-то далеко, за несколько, может быть, десятков, сотен или тысяч километров, есть маленькая часть этой страны, колония. Она находится внутри другого государства, окруженная другими государствами, другими городами, но она принадлежит основному государству, и она живет по законам этого государства, и подчиняется правителю этого государства, хотя она разделена от основного государства, называется колония. Ну, в 19 веке было очень много колоний, особенно в Британской империи. Возможно, вы слышали, если читаете историю. И вот апостол Павел, когда писал послание Филиппийской церкви, он употребляет вот это слово. В русском написано «наше же жительство на небесах». В греческом, ну, знатоки, я не знаток греческого, они говорят о том, что здесь такой акцент «вы небесная колония здесь на земле». Филиппийцам это было понятно, они привыкли жить в колонии, им это был образ очень ясен. Он говорит, вы не просто жители города Филиппы, вы небесное представительство небесного государства, вы здесь на земле часть Божьего царства. Друзья, и я думаю, что филиппийцам это было очень ясно и очень понятно. Друзья, и вот сегодня я хотел бы об этом поговорить, и к теме колонии мы чуть-чуть позже еще вернемся. А сейчас о Царстве Небесном. Недавно я читал одну книгу по искусству, по картинам, биографии разных художников, интервью с ними. И вот в одном, один искусствовед, он пишет такую интересную мысль, я ее запомнил, и даже сделал себе небольшую выписку. Он говорит о том, что художники, очень, особенно художники вот прежних веков, они часто рисовали картины на религиозные темы. И очень часто в их темах присутствует тема ада и тема рая. Но если взять статистику и посмотреть все картины, которые были нарисованы, то обнаружится, что тема ада, она изображалась намного-намного сильнее и чаще, чем тема рая. Тема рая изображалась реже. И тема ада, ад, всегда изображался очень отчетливо, так натуралистично, так похоже, такими деталями и подробностями. А рай обычно представлял представлял собой какую картину не очень такую яркую. И вот одного художника спрашивают, почему вы так хорошо рисуете ад и так плохо рисуете рай? А он говорит, я живу на земле, в государстве, где сплошные войны, как ад. В моей семье с моей женой, у меня тоже дома ад. У меня, говорит, везде ад окружает, я знаю, что я рисую. А рай я никогда не видел и не знаю, что это такое. Друзья, действительно ли люди на земле на этой, они хорошо представляют себе ад? Потому что многие из них уже сейчас в аду живут. Вы люди молодые, вам кажется все в розовом свете, и так кажется впереди все хорошо. Но кто-то, если не пойдет по Божьему пути, он здесь на земле поймет, что такое жить в аду. И не дай Бог этого, конечно, вам узнать. Но вот а рай? Друзья, рай оказывается доступен не для многих. Оказывается, рай – это то место, которое, куда многие стремятся, но о котором многие не имеют какого-то малейшего представления. Друзья, вот мы с вами туда стремимся, мы хотим в Царство Небесное. Скоро, я верю, что скоро мы там уже будем, ну, по крайней мере, большая часть здесь сидящих, да? Друзья, а какой он рай? Что там такое? Что мы там будем делать? Что он собой представляет? Хотели бы мы там жить? Вот вопрос. Недавно моя мама, то есть бабушка моих детей, пришла к нам домой. Она сидит на диване, и мой маленький сын, Матвей его зовут, он говорит, бабушка, ты в раю будешь старым ангелом. А моя дочка Лида говорит, а там старые не нужны. А моя мама говорит, ну а что же мне тогда делать-то? Если там старые не нужны, я уже не молодая. То в дискуссию вступает третья дочь. Бог сделал, чтобы она помолодела. И вот у них рассуждение. Как бабушка, окажется, если она старая, как она будет в раю? Потому что там старые не нужны. Друзья, у каждого человека рай – это совершенно разные представления. Вот если рассматривать разные религии, ну, например, допустим, мусульманство или какие-то другие восточные религии, то мы увидим у них тоже определенные представления о рае. Вот что-то люди представляют. Какой рай будет? Друзья, и у всех людей разные. Вот люди, которые хотят попасть в рай, они представляют то, что им приятно, да, что им дорого. Но рай, он какой-то один. И нам очень интересно, какой он на самом деле. Друзья, мы к этой теме тоже вернемся еще. Еще текст есть такой. В Евангелии от Матфея, 11 глава, 12 стихом написано, Христос говорит такие слова. «Одни Иоанна Крестителя, Царствие Божие силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Друзья, почему Христос эти слова сказал? Ну, точно мы не можем сказать, надо разбирать контекст, но мое предположение в том, что евреи, они привыкли думать, что они автоматически становятся наследниками Царства Божьего. Мы же евреи, мы родились в еврействе, мы люди, которые у нас отец еврей и мать еврейка, и наши потомки от Авраама. И мы автоматически, когда придет Мессия, мы будем в Царстве Небесном. И вот Христос разрушает в них вот эту уверенность и говорит, что отныне, вот от данного момента, Царство Небесное, оно не автоматически по праву рождения дается, не по принадлежности национальной. Оно дается человеку тому, кто это Царство Небесное хочет воспринять и делать большие усердия, большое усилие делает, и усердие прилагает к тому, чтобы это царство получить. Друзья, думаю, что кто-то из нас здесь сидит и тоже размышляет об этом и думает, что я в Царство Небесное войду без особых усилий. Ну, я родился в верующей семье, сейчас немножко время пройдет, я покаялся или покаюсь, может быть, на этом молодежном общении. Потом приму крещение, и так жизнь, она будет идти своим чередом, идти, идти, идти. А потом придет Христос, и я буду в Царстве Небесном. Друзья, в общем-то, так примерно оно и есть. Кроме одного, чтобы, друзья, войти в Царство Небесное, нужно еще борьбу серьезную совершить. Нужно усердие приложить. Друзья, и в Библии есть много текстов, которые нас с вами утешают и говорят о том, что нам доступно Царство Небесное. Но есть тексты, которые нас вводят в трепет и говорят о том, что Царство Небесное не каждому дано будет. Ну, например, написано, «Ибо если праведник едва спасается, то каковыми должны быть мы, помните, ожидающие и желающие?» Друзья, оказывается, мы должны усердие прилагать. Написано, то вы, прилагая ко всему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение и так далее, и так далее. И если у вас это есть и умножается, то не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. И таким образом откроется вам свободный вход в Царствие Бога и Отца. Друзья, каким образом откроется свободный вход? Кому откроется? Кто приложит все усердие к определенным заповедям Господним. Друзья, я скажу честно, что и у меня эта мысль иногда появляется, и она появляется у всех вас без исключения. Мы, когда читаем Священное Писание, мы не всегда уделяем внимание словам строгим, не всегда. Нам, знаете, как кажется, вот как в одной книге написано, говорит, на входе сидел очень строгий охранник и у всех спрашивал пропуска, а у кого не было, пускал и так. Друзья, вот нам иногда кажется, что вот так вот будет. Бог строгий, Бог такой предупреждает, но когда мы придем на небо, Он скажет, ну ладно, ладно, не так страшно. Я там вас, конечно, попугал там на земле, но ты там грешил, но ты, в общем-то, ходил на собрание. Ладно, проходи, так уж и быть. Где-то внутри мы рассчитываем, что на какие-то грехи Бог закроет глаза. И вот эта фраза, что ничего нечистого в Царствие Божие не войдет, нам не всегда вмещается. Ну как так? Господи, ну я же стараюсь, ну не все получается. Ну неужели ты меня не возьмешь? И я вам, друзья, скажу, что в общем мы должны себя перепроверить, чтобы нам быть убеждены в том, чтобы мы убедились в том, что действительно Царствие Божие, оно для нас тоже открыто будет. Что нам откроется свободный вход. Вот у меня есть один знакомый, я с ним познакомился в городе Тольятти. И он, ну по некоторым причинам, не буду очень долго объяснять, по каким причинам, ему необходимо было проникнуть в одну страну, азиатскую одну страну, но у него не было паспорта и не было права туда перемещаться. И более того, в той стране, куда он хотел проникнуть, было у правоохранительных органов поручение этого человека искать. Ну, в общем-то, я с ним так и познакомился на фоне того, что он пришел ко мне выход из положения искать. Ну вот мы с ним познакомились, так какое-то время поддерживали контакт, а потом ему надо было в эту страну вернуться. А документов нет, и на границе его ищут. Ну, видать, какой-то контроль какой-то будет. И вот он думает, как же мне пробраться в эту страну? И раз путь, и два путь. И ему говорят, вот там есть шеф-повар у одного вагона ресторана. Говорит, сходи к нему, и он тебя может провести. И он нашел определенную сумму денег, ну, заплатил эту сумму денег этому человеку, и тот его поместил между потолком и крышей вагона. Понятно, да? Там пространство такое небольшое в вагоне-ресторане. И он туда лег. Не очень комфортно там было. Крыша вагона накалялась. Было жарко. И выходить ему оттуда было можно только один раз в сутки. Ночью там на каких-то. А поезд трое суток идет. И вот он там провел в этом вагоне трое суток. Две границы пересекли они благополучно. Хотя и постукивали там на границах. Ну, в общем, он проник в эту страну. Друзья, и вот написано, Царствие Божие усердием берется, усилием. И вот у меня вопрос. Какое усилие нужно, чтобы нам с вами проникнуть в Царствие Небесное? Вот похожие усилия, как вот этот мой знакомый, тоже где-то найти какой-то канал, где-то спрятаться, может быть, у кого-то там, за кем-то, как это один брат рассказывал, да, приехал он в одно место благовествовать, а там ему человек говорит, неверующий, можно я с вами сфотографируюсь? А зачем? Когда помру, я скажу, вот видишь, с какими людьми я был знаком, вот, так что я тоже в рай хочу. друзья, то есть каким образом нам можно туда проникнуть, какие вот усердия, какие усилия нужно туда вот нам приложить, чтобы нам туда попасть? Друзья, я убежден, знаете в чем, что контрабандой в Царство Небесное никто не просочится. Не будет ни одного такого способа, хитрого такого, знаете, чтобы не заметил Бог. И там мы в раю оказались. Друзья, не будет такого. Друзья, туда попадут только те люди, которым Бог разрешил, которым Бог это царство уготовал. Но тем не менее, давайте представим себе, что все-таки есть возможность каким-то контрабандой, какими-то такими тайными путями, может быть, в поезде, может быть, еще как-то все-таки нам проникнуть на Царствие Божие. Да? И вот представьте себе ситуацию, что все-таки кто-то из людей этого мира, не очень сильно верующий, или, может быть, не очень сильно в своей жизни служивший Богу, он все-таки каким-то образом, как тот человек в небрачной одежде, он все-таки туда пролез и оказался вот в Царстве Небесном. Друзья, я даже проповедь свою хотел сначала назвать «Чужой в Царстве Небесном» или «Не свой в Царстве Небесном». И вот я хотел задать вопрос. Вот он оказался там. Вот этот мой знакомый, когда попал в эту азиатскую страну, он там был чужим человеком. Вопрос, можно ли этого человека там, в этой стране, каким-то образом распознать? Комфортно ли ему там живется или нет? Вот он прожил там в этой стране несколько год, примерно, этот мой знакомый, который туда уехал. Друзья, он человек с высшим образованием, с двумя высшими образованиями. Человек умнейший. У него очень хорошая профессия. Здесь, в России, он зарабатывал большие деньги. Друзья, там он прожил год. Единственное, кем он мог работать, он работал дворником. Потому что нигде больше он устроиться на работу не мог, потому что везде требовали документы. Друзья, легко человеку жить в чужой стране или нет, без документов? Трудно. Друзья, и вот в Царстве Небесное тоже нам, чтобы быть там своими, чтобы не оказаться в Царстве Небесном чужим человеком, нам необходим документ. Что это за документ? Друзья, это, ну, в нашем понятии это паспорт или прописка, или то, что дает нам гражданство в этой стране. Однажды апостол Павел услышал такие слова в свой адрес. Он говорит, ты что, римский гражданин? Он говорит, да. А ему отвечают, помните как? Он говорит, я за большие деньги приобрел это гражданство. А как Павел ответил, вы помните? Он говорит, а я в нем и родился. Друзья, единственный способ получить небесное гражданство, это родиться в нем. Сейчас есть люди, которые хотят получить гражданство других стран и платят за это деньги. Но даже здесь, на земле, друзья, у нас есть страны, особенно вот страны, где нефть добывается, где очень привольная жизнь, где человек за то, что он просто гражданин, он получает каждый месяц большую крупную сумму денег в долларах, и он может совершенно не работать, просто за то, что он гражданин. Ну, например, Катар там и другие страны. Друзья, и гражданином этой страны невозможно стать в принципе. За любые деньги. Ты можешь заплатить миллиард долларов, но ты не станешь гражданином этой страны. У них в Конституции или в законе прописано, что гражданином страны может только человек быть по факту его рождения. Друзья, даже здесь на земле есть такие страны. Тем более, такая страна – это наш небесный Иерусалим или небесное царство. Друзья, туда человек, даже если гипотетически представить, что он туда проник, друзья, ему там будет некомфортно, ему там будет трудно и тяжело, потому что он там не прописан, это не его страна. Вы знаете, я недавно читал одну притчу такую, мне понравилось, рассказ такой. Одному человеку ангел явился и говорит, хочешь в рай? Он говорит, хочу. Говорит, подумай, что ты можешь мне заплатить за вход в рай. Я через некоторые дни опять к тебе прилечу, и ты скажешь, что ты мне заплатишь за вход в рай. Он говорит, хорошо. И вот этот человек несколько дней думал. И он думает, что же ему отдать? Так, зарплату отдам. Так, накопление там на книжке есть у жены. Там все соберу, отдам. Вот думал. Ангел прилетает, говорит, полетели. И вот прилетают они в небесный Иерусалим, ворота. Он говорит, ворота, там уже рай начинается. Что ты мне заплатишь? Он говорит, слушай, я все деньги собрал, которые у меня есть. Вот моя зарплата, зарплата жены, там накопления кое-какие, там на дачку мы копили. В общем, возьмешь. Ангел говорит, а зачем мне? Здесь ничего не продается, не покупается. Мне-то деньги твои, в общем-то, не нужны. Он говорит, что же тебе дать? Машину возьми мою. Он говорит, летаю, мне машина твоя тоже не нужна. Думай еще. И вот он предлагает, и ничего ангелу не надо. И в конце он говорит, я жизнь тебе отдам мою. Он говорит, так жизнь тебе не принадлежит. Она Богом дана, Бог ее заберет. Это не твоя жизнь. Но этот человек стоит и думает, как же, в рай-то хочется, а заплатить нечем. И вот смотрит, группа людей идет. И вот думаю, сейчас вот они подойдут, эта группа людей. И вот я посмотрю, что они заплатят. И они и то же самое предложу, что эти люди заплатят. Но вот эта группа людей подходит, и ворота открываются, и они заходят, ничего не заплатили. И он говорит ангелу: слушай, а почему вот они ничего не заплатили? Ангел говорит: так это дети царя, детям у нас вход бесплатно, можно заходить, кто хочет. Друзья, ну такая идея там в этой притче, что человек ничего не может заплатить. Вот даже если он все свое предложит, друзья, это мизер и ничего не стоит. Друзья, единственный вход открывает, который нам двери, открывает нам двери в рай, это наше рождение. Друзья, поэтому на каждом молодежном общении в нашем крае и у вас, я уверен, обязательно предлагается покаяться. Почему? Друзья, потому что именно с факта рождения человек становится жителем небесного Божьего Царства. Друзья, другими способами невозможно. Можно ходить на собрания, можно много усердия прилагать, можно петь в хоре, можно стихи учить, можно с молодежью в поездках участвовать. Но если ты не рожден свыше, если у тебя нету родственных связей с царем, если ты не сын царя, ты никогда не сможешь получить небесную прописку. Никогда. Ты будешь быть в церкви, тебе может быть интересно, но ты будешь вне Божьего Царства. Поэтому первое, на что я хотел обратить внимание, друзья, чтобы мы не чувствовали себя чужими в Царстве Небесном, чтобы мы не чувствовали себя чужими в Божьем Царстве, нам необходимо родиться свыше. И если у кого-то из сидящих здесь еще это не произошло, кто-то еще, может быть, медлит, то, как написано в одном из пророков, не будьте неразумными детьми, которые еще находятся в состоянии рождающихся детей. То есть они все думают: ну я, может, попозже, может быть, на следующее собрание. Одного подросточка я спрашиваю: ты когда будешь каяться? Он говорит: я покаюсь в лагере. А лагерь у нас в июле, а время август. То есть он через год запланировал покаяться. Друзья, а почему через год? Почему это нельзя сделать сейчас? Итак, друзья, чтобы нам не быть чужими в Царстве Небесном, нам необходимо родиться свыше. Друзья, что еще? Вот человек рожден свыше. Вот одно из условий выполненных. Ну, наверное, самое главное условие. Друзья, что еще выдает человека, который не местного... Вот мой знакомый, он на этом поезде туда приехал, и вот он там оказался. Что еще человека выдает? Как можно распознать, человек местный или человек не местный, или человек приезжий? Как можно распознать? А? Речь. Согласитесь, да? Речь. Друзья, у меня есть знакомый один, он живет в Америке. И он мне, говорит, рассказывал. Но даже я свидетелем был. Заходим в магазин, и он здоровается по-английски. Ну, по-английски говорит: здравствуйте. А ему продавщица говорит: здравствуйте, откуда вы приехали? И он говорит: ты знаешь, мне так обидно. Я, говорит, уже 15 лет здесь живу, и мне, говорит, с первых слов распознают, что я не местный. Вот акцент. И ничего, говорит, сделать с этим не могу. Друзья, вот человек по речи легко определяется, он местный или не местный. Я переехал с Самарской области в Краснодарский край, друзья, и до сих пор ко мне подходят люди и говорят: ты откуда приехал? Хотя я уже 6 лет живу, и мне кажется, что моя речь похожая, и что мне кажется, я говорю так, как и все. Но все равно есть некоторые акценты, некоторые нюансы, друзья, и человек выдает себя речью. У меня был такой случай, вы знаете, ну, с речью связанный. Мне пришлось улетать с одного американского аэропорта. И у меня было две тяжелых сумки с собой. Я подхожу, а девушка, которая стоит и принимает эти сумки, она говорит, взвесила сумки и говорит: у вас не хватает, вернее, у вас лишних по 2 килограмма на сумку лишних. Не могу пропустить. Друзья, английскую речь я неплохо понимаю, хотя говорю намного хуже. И вот она мне говорит: вам надо убрать хотя бы по килограмму сумки. Хотя бы по килограмму берите, и я, говорит, вас пропущу. Ну вот я открыл у одной сумки такой боковой кармашек, у второй сумки открыл боковой кармашек, достал некоторые вещи и держу в руках. А она взвесила, говорит: окей, все. И отправляет эти сумки по транспортной ленте, и они ушли. А я стою с этими вещами в руках. И я ей говорю: куда мне вещи-то девать? Она говорит: ну, не знаю. Я говорю: дайте мне пакетик. А слово пакетик по-английски я не знаю, как по-английски пакетик. И я его заменяю на слово bag, сумка. Она говорит: сумки уехали, все, нету сумок. Я говорю: дайте мне две сумку. Она говорит: все, уехали. Она меня не понимает. И я начинаю ей объяснять, что мне нужна маленькая сумка. Она говорит: маленькой сумки не было, было две больших сумки, они уехали. Я говорю: вы знаете, ну опять пытаюсь подобрать слова. Говорю: мне нужна маленькая пластиковая сумка. Она говорит: не было маленькой пластиковой сумки. Было две больших кожаных, и они уехали. И тогда у меня слова кончились, И я начинаю объяснять ей знаками. Я показываю вещи и начинаю показывать, что мне надо куда положить. И так, и так. И в это время она со мной беседует, а там очередь стоит. И видимо, что она смотрит на меня. И... А вообще американцы очень вежливые люди. Она может часами с тобой беседовать. Вот работа идет. И вот она со мной разговаривает, и в это время мимо нее тоже сотрудник проходил, один молодой человек, и заинтересовался этой пантомимой. И вот я ей показываю, что-то говорю, и он стоит и смотрит. А она видит, что нашелся еще один слушатель, и быстренько-быстренько ретировалась, нет ее. Вот. А он стоит и смотрит, и я ему начинаю показывать. Знаешь, мне какая разница, кому показывать, мне уже вещи надо куда-то деть. Вот, и я, значит, держу эти, и показываю, и объясняю, что бэг, и смол, и пластик, и все пытаюсь подобрать те слова, которые знаю. Он стоял на меня, смотрел, потом передразнил меня, так вы знаете, и по-русски говорит, пакетик, что ли, надо? Я говорю, да, пакетик. Он говорит, сейчас принесу. И ушел. А я думаю, что же ты молчал раньше-то, а? Смотрел, как на спектакль. Друзья, вот так вот с языком. Вот так вот с языком бывает. И речь твоя, однажды апостолу Павлу, Петру сказали, будущему апостолу Петру, и речь твоя выдает тебя. Друзья, когда мы не знаем языка местного, не знаем языка, то нам очень сложно. Бывает настолько тяжело, что, в общем-то, человек, друзья, только рот открыл, и сразу поняли, что он не местный. Вы знаете, я почему об этом хотел сказать, друзья? Потому что мы с вами живем в Царстве Божьем и хотим жить в Царстве Божьем. Может быть, это не очень важная мысль и не очень важная истина, но она очень важная для нашей с вами, для нашего с вами времени, для нашей молодежи. Друзья, как мало сейчас у нас библейской речи. Мы разговариваем, как мирские люди. У нас речь с вами перестала быть богодухновенной, или, по крайней мере, с благодатью. Написано, говорит ли кто, говори, как слова Божие. Друзья, и сейчас слушаешь речь молодежи, или речь людей верующих, и иногда не можешь понять, что это человек верующий. Расскажу про себя один случай. Однажды ехал я в машине, положительный случай про меня расскажу. Не очень скромно, но расскажу. Ехал один раз в машине с человеком, который мы по работе вместе с ним встретились. Он один там, юрист. И мы с ним ехали в машине, и он мне говорит, что ты скажешь об этом человеке? Называет определенного. Он интересовался, стоит ли с ним тоже работать или не стоит. Я говорю, вы знаете, о нем люди свидетельствуют, что он человек хороший, добрый. И, в общем-то, я ничего плохого о нем сказать не могу. Он посмотрел на меня и говорит, а ты что, верующий, что ли? Я говорю, верующий, баптист. Я говорю, а как вы догадались? Он говорит, люди не говорят в обычной речи слово «свидетельствует». Он говорит, в суде говорят. А так в обычной речи люди бы сказали, про него говорят, что он хороший. А ты сказал, про него люди свидетельствуют, что он хороший человек. Так люди не говорят. Друзья, вы согласны с этим, да? Согласны. Вот наша речь. Написано, что она должна доставлять благодать слушающим. Друзья, написано, чтобы у нас не было гнилых слов. Я сейчас не говорю только о самих словах. Вот бывает в нашей речи очень часто появляются сленговые слова, которые заменяют все остальное. Вот одно слово сленговое, да? Я уже где-то приводил этот пример. Мы с мальчиками едем в детский лагерь. Детки так лет 9-12. И озеро. И он говорит, давай остановимся, покупаемся на озере. Пока еще до лагеря долго ехать. Давай остановимся, покупаемся. Вот остановились около озера этого. Выходит один мальчик, его Яша зовут. Подошел, ногой потрогал воду и говорит, я прошу прощения, говорит, прикольная водичка. Друзья, почему прикольная? Друзья, столько синонимов красивых. Друзья, но я не только об этом хотел сказать. Друзья, наша речь не должна быть только, в смысле, чистой с точки зрения вот этих слов, ненужных, пустых, сленговых. Она должна быть богатой, она должна быть библейской, она должна быть насыщающей, образной такой. Но я не об этом больше хотел сказать, хотя это очень важно. Но я хотел сказать о том, что наша речь должна быть библейской с точки зрения содержания. Друзья, сейчас очень много людей, которые нуждаются в словах поддержки, в словах утешения, нуждаются в словах свидетельства о Боге. Они нуждаются в словах благодати. Друзья, написано в послании к филиппийцам, «Ибо тобою, Филимону, ибо тобою, брат, утешены сердца святых». Друзья, вы знаете, масса... Вот я даже в церкви нас недавно сказал. Говорю, вы знаете, бывает У нас церковь вообще очень хорошая, добрая такая, мало проблем создающая. Но иногда бывает. Друзья, и в моей практике я такую статистику вывел. Примерно, ну, процентов, может быть, 60 проблемных случаев, которые бывают в церкви, из 100 случаев, 60%, это проблемные случаи, связанные с языком. Кто-то кому-то сказал, что-то кому-то передал, какой-то слух донес, какую-то, может быть, информацию ложную сказал не там, где надо. Может быть, каким-то грубым словом кого-то обозвал. Друзья, и если бы мы в речи нашей навели порядок, друзья, очень много проблем бы решилось. Друзья, вот в нашей с вами небесном царстве, чтобы нам жить было комфортно, мы должны научиться и говорить по-небесному. Вот я про этого Филимона хотел сказать. Вот представьте, человек удрученный какими-то проблемами, какими-то заботами и переживаниями. Он приходит к Филимону, а уходит от него утешенный, успокоенный, уходит от него ободренный. Друзья, он, однажды у Давида были большие проблемы. И когда он встретился с Анафаном, а Давид был очень переживал за это слово, за эту ситуацию. И написано, и Анафан укрепил его упованием на Господа. Друзья, как сейчас мало, особенно среди молодежи, и не только среди молодежи, вот этой речи библейской, небесной речи звучит. Чтобы когда человек нас услышал, когда, может быть, кто-то мы послушал, что мы говорим, он бы, друзья, приблизился к Царству Небесному, он бы услышал слова благодати. Друзья, однажды Христос молился. Друзья, молились очень многие. Фарисеи молились, они на углах улиц останавливали молиться. Но когда ученики услышали, как Христос молится, они подошли и сказали: Господи, научи нас молиться. Они услышали такую молитву, они сами захотели так молиться. Друзья, это речь наша, то, что мы говорим. Об этом можно было много говорить, но я не буду очень долго останавливаться, потому что я думаю, что каждый из нас понимает. Друзья, еще очень важный момент, как определяется, друзья, человек. Когда я получал вот визу в американском посольстве, то интересная ситуация столкнулась. Я приехал, позвонил однажды в посольство, а у них был выходной. Я думаю по себе, почему у них выходной? Вроде в России праздников никаких нету, рабочий день, а у них выходной. У них оказался праздник. Праздник какой-то, которые они праздновали, они не работали в этот день. Друзья, а почему они праздновали праздник, которого в стране нету? Как вы считаете? Ну, я думаю, что вы понимаете, да? Они праздновали праздник, тот, который в их стране празднуется. Друзья, они в России маленькое здание занимают, но это американская территория, и на ней действуют праздники американские. Друзья, они представительство американского государства здесь, в России. Друзья, послание филиппийцам говорит, вы представительство неба здесь на земле. У вас должны быть такие же законы, как там на небе. Друзья, когда вот ты переступаешь порог какого-то посольства любой страны, вот ты переступил порог, какие законы там действуют, когда ты переступил за порог? Страны России или той страны, кому она принадлежит? Друзья, той страны. Вот той страны там законы начинают действовать. Они могут быть совсем другие законы, но они действуют вот на этом маленьком клочке. Друзья, вот церковь, филиппийская церковь, она в то время была довольно внушительной, но не очень большой по отношению ко всему городу. И вот это маленькое, может быть, собрание людей, это небольшое количество людей по отношению к городу, оно было представительством неба. Там действовали законы неба, там действовали праздники, праздновались небесные, а не земные. Там действовали обычаи небесные, там взаимоотношения между людьми были небесные, а не они земные, друзья. Это маленькое государство, это маленькое небо там, здесь на земле. Друзья, летел однажды я в самолете, и получилось так, что в этом самолете примерно около 50 человек летело евреев. Ну вот с такими штуками тут, в шляпах, все такие ортодоксальные евреи. Ну а аэрокомпания Аэрофлот, а лететь долго. И вы знаете, и вот смотрю, стюардесса ходит, и у нее такой вид, такой потерянный. Она даже не знает, как себя вести правильно. У нее такая вот растерянность такая на лице. А они там подальше от меня сидели. Целый ряд, два ряда целых этих евреев сел. И вот она подходит к другой стюардессе. И как раз около меня эта встреча это образовалась. Она говорит, ты знаешь, мы, говорит, не знаю, как получилось, но ни одной порции кошерной еды нету в самолете. Когда на такие длительные рейсы заказываешь еду, то указываешь, какую еду тебе предпочтительнее. Например, там диабет, например, у тебя есть, то указываешь там. Или кошерная. То есть кошерная – это которая соответствует закону Ветхого Завета, и можно есть евреям. И вот ты указываешь, какую еду тебе надо из списка. И они как бы для тебя специально готовят, потому что, ну, мало, тебе нельзя что-то или еще что-то может. И вот евреи, 50 евреев, они кошерную еду заказали. И то ли этот заказ потерялся, то ли какой-то недосмотр, ни одно порция не оказалось кошерной еды в самолете. А лететь... Ну, 10 часов. И она говорит, не знаю, что делать. И вот они так немножко себя привели в порядок и пошли. И начали они убеждать. Вы знаете, говорит, у нас нету еды. Я смотрю, один так смотрит на нее. Я говорю, ну, нету и нету, хорошо. Ну, мы вам предложим что угодно. Нет, нам ничего не надо. Ну, хорошо, у нас есть фрукты. Не надо. Друзья, они не за весь полет. Маленькие дети летели. Девушки молодые. Летели мужчины, уже пожилые люди летели. Друзья, ни один из них, кроме воды, не взял абсолютно ничего. Мы по 3 раза там ели. Друзья, и я подумал, вот какая верность традициям своей страны. А в самолете летят. Друзья, я подумал. Знаете, у меня такой случай был 2 раза. Первый раз. А второй раз, я вот буквально совсем недавно, точно такой же случай, но девушка летела одна. Больше никого не было. Там ладно, там толпа людей, может быть, кто-то скажет, ну как обо мне сосед, а тут летела одна. И абсолютно такая же ситуация. Но я уже начал подозревать, что у Аэрофлота вообще проблема с кошерной едой. Вот. И она говорит, я не буду. И ей говорит, девушка, ну возьмите. Он говорит, раз нету, то я не буду. Она пролетела весь полет одна, и она ни разу не взяла. Друзья, я хочу сказать, это как положительный момент. Человек, друзья, держится традиции своего государства. Друзья, мы с вами живем на это как бы представительство неба здесь на земле. Мы находимся как бы в небесном царстве здесь на земле. Мы свои должны быть, мы не чужие. Друзья, когда мы в церкви, нам легче внешний вид, нам легче общение с друг другом, у нас речь нормальная. Друзья, ну когда мы выходим туда в мир, вот я оказался один на рынке, или в школе, или в институте, или на работе. Друзья, я представитель, я житель небесного государства. Я не украинец или не россиянин, только это только временно. Я вообще не землянин, да, в этом плане слова. Я житель небесного Иерусалима. Хотя я один, но я живу по законам небесного Иерусалима. Я живу по принципам небесного Иерусалима. Я живу по обычаям небесного Иерусалима. Друзья, вот так я должен жить. И вот этот человек, когда он придет на небо, он не будет там чужим, он придет в свое. Друзья, а если мы здесь живем как на земле, как на своей, и для нас все привычно, для нас все обычно, мы чувствуем себя как в своей тарелке, как рыба в воде, друзья, там нам будет тяжело, потому что там другая атмосфера. Друзья, я уже ближе к заключению подхожу. Хочу еще одну мысль вот в этом плане отметить. Итак, я думаю, вы согласны, что здесь, на земле живя, мы должны жить по законам неба. Я думаю, с этим согласны. Но я задам вопрос. А кто из вас знает законы неба? Я за последний раз проводил этот эксперимент, ну, наверное, 3 раза за последнее время. Какой эксперимент? Ну, друзья, представьте себе, муж и жена прожили вместе 40 лет. Ну, пожилые люди, 40 лет совместной жизни, 10 детей у них родилось. И вот спрашиваю жену, это я выдумываю такой случай, думаю, что это невозможно. Спрашиваю жену, скажите, пожалуйста, а что, какую пищу любит есть ваш муж? И она говорит, да что-то я и не задумывался никогда, не знаю. Это возможно или нет, как вы считаете? Ну, а если это возможно, какой вывод вы сделаете о этой жене? Счастливо они жили или нет? Друзья, нет. Или, например, мужа спросишь про жену, скажите, пожалуйста, а вот что она любит или чего она не любит? Он скажет, что-то 40 лет прошло, я даже ни разу и не замечал. Друзья, это невозможно. Люди, которые живут вместе, они друг друга изучают, они знают. Они знают, что вот мой любимый человек, он вот это любит, а вот это не любит. А она вот это любит, а вот это не любит. Мы стараемся угождать тем, кого мы любим, друзьям нашим, или супругам нашим, или родителям нашим. Мы их знаем, мы знаем их привычки, мы знаем их предпочтения, мы стараемся им угождать. А теперь я задам вопрос, друзья. Мы с вами христиане. Мы с вами верующие, и многие верующие уже давно, с детства верующие. Друзья, в притчах написано, вот 6, что ненавидит душа Господа, помните, да? И даже 7. Кто может сейчас встать и сказать, я знаю, что ненавидит Господь? 6, вот это, 6 и 7 назову без запинок, что ненавидит Господь. Сложно, друзья? Но я, знаете, как думаю будет? Я сейчас спрошу, то там где-нибудь вспомнит. Глаза гордые ненавидит Господь. Да, точно. Так, ноги, спешащие на пролитие крови. Точно. А еще? Там, может быть, скоро вспомнит, что сеющий раздор между братьями. Точно. И вот так мы сообща, вместе, мы вместе вспомним, что же ненавидит Господь. Друзья, ну раз мы стремимся в Царство Небесное, в Царство нашего Господа Иисуса Христа, возникает вопрос, а разве не каждый из нас должен знать это наизусть, что любит Господь, а что не любит Господь? Помните, в одном псалме написано, кто же может пребывать на Святой Горе? И там ответ. Друзья, вот ответ, кто может в Царство Небесное войти? Какие законы там? Кто из вас помнит эти законы? Друзья, Христос говорит, ибо их есть Царство Небесное, кроме детей. Чье Царство Небесное? Кто еще вспомнит? Нищих духом, отлично, а еще? Блаженны чистые сердцем, ибо они Богу узрят. А еще? Не все заповеди блаженства сюда подходят. Друзья, и если вот так вот все вспоминать, то мы с вами выясним, что, оказывается, праведные наследуют Царство Небесное. Оказывается, исполняющие волю Бога наследуют Царство Небесное. Оказывается, изгнанные за правду наследуют Царство Небесное. Друзья, оказывается, в Библии достаточно подробно и достаточно понятно изложены все законы, действующие для тех, кто хочет войти в Царство Небесное. Просто мы живем с вами годами, и мы их не знаем. Мы думаем, что так пропустят, просто за то, что мы хорошие люди. Друзья, вот эти мысли заключительные, которые я хотел отметить, чтобы нам не быть чужими в Царстве Небесном, чтобы мы были там своими, мы должны хорошо знать обычаи и законы Царства Небесного. А они описаны в Священном Писании довольно подробно. Описано, как верующие должны между собой общаться, какими они должны быть сердцем своим, как они должны себя вести, вот какие там законы в этом Царстве Небесном. Друзья, и если мы в эти законы вникнем, если мы эти законы приложим к своему сердцу, будем их исполнять, друзья, тогда мы будем действительно представителями неба здесь на земле. И в нужный момент, друзья, вот эти два государства сольются, то небесное, большое, обширное, и вот это маленькое наше представительство в одно, и нам будет там комфортно, потому что мы привыкли в нем жить. Мы знаем, мы, живя здесь на земле, уже жили в этом Царстве Небесном. Друзья, а кто считает, что там на небе как-то подстроюсь, как-то сориентируюсь, друзья, он будет жестоко разочарован. И еще хочу одну мысль сказать в заключение. Друзья, в 1982 году на Фолкнетских островах, это есть такие острова Фолкнетские. Там они находятся 13 тысяч километров от Англии. Но это было посольство Англии. То есть много лет, больше 100 лет, это было представительство, не посольство, точнее, а колония Англии, Великобритании. И, друзья, и вот 40 человек с Аргентины, мужчин, ну, они были от правительства, посланы от аргентинского. И вот в 1982 году они на эти острова не очень большие, вот высадились, сняли флаг Англии и повесили туда флаг Аргентины. И это, друзья, дошло до кабинета министров Великобритании. Друзья, и вот у них были рассуждения. Что нам теперь делать с этими островами? Эти острова за 13 тысяч километров. Там нету ничего, ни полезных ископаемых, там ничего нету, они вообще никому не нужны. Там живет-то 100 человек всего. Но Аргентина их захватила, и пусть она и владеет этими островами. Друзья, но в то время премьер-министром была Маргарет Тэтчер, которая, кстати, недавно умерла, да? И вот она сказала, ни одного клочка земли Англии мы не отдадим. Друзья, она направила туда самый мощный флот, который только был на тот момент. И даже Европа, Америка не поддержали их в этом решении. Они сказали, да слишком большие затраты, чтобы отвоевать маленький клочок земли. Но правительство Великобритании посчитало по-иному. Она сказала, пока флаг не поднимется снова нашей страны, мы будем воевать. Ну, так и получилось. Через некоторое время, несколько недель, по-моему, месяцев даже, военных действий, и, в общем-то, эти острова были возвращены под великобританский флаг. Друзья, вы знаете, небо, оно большое. Уже много раз эта мысль звучала в разных общениях, что большая часть церкви уже там, на небесах. Друзья, за всю историю человечества много христиан уже вошло в небесный Иерусалим, в небесный град, они уже в Царстве Небесном. Мы с вами маленькие-маленькие может быть, остатки. Друзья, но наш царь очень переживает, чтобы над нашими вот маленькими вот этими территориями, которые живут среди враждебного государства, этого земного, плотского мира, друзья, чтобы флаг оставался небесным. Он готов, наш царь небесный готов любые силы в помощь нам дать, лишь бы поддержать этот флаг. Друзья, вы знаете, к сожалению, и мне приходилось встречать христиан, хороших, верующих, которые, может быть, много лет были верующими, а потом по каким-то причинам их флаг спускался и поднимался другой флаг, флаг этого мира. Друзья, и так было легче жить. Друзья, когда ты поднял флаг этого мира, ты влился в этот мир. Теперь тебе не надо держать оборону. Теперь не надо ограничивать себя во всяких... Ну, вот когда человек находится в осаде, он ограничивает себя во всем, да? Когда он находится среди другого, может быть, вражеского государства, ему тяжело. Теперь легче стало. Поднял флаг, и все изменилось к лучшему. Стало легче. Открылись границы, все прекрасно. Друзья, но флаг теперь уже не небесный. Ты уже перестал быть посольством неба на этой земле. Ты перестал быть представителем неба. Ты заговорил по-другому. Ты внешний вид другой имеешь теперь. Теперь обычаи и повадки другие. Ты другие праздники справляешь, друзья. И в конечном итоге ты прописку потерял, потому что ты флаг сменил. Друзья, наше молодежное общение – это хорошая возможность проверить, а являюсь ли я действительно посольством Бога на этой земле, Его небольшой колонии. Друзья, я знаю, что здесь собраны люди с разных мест. Ну, в Луганске церковь большая, а где-то поменьше, где-то может быть всего 2 человека, а где-то может быть всего 1 человек. Друзья, но даже один ты можешь быть представителем неба. Да благословит вас Бог, чтобы нам в Царстве Небесном не быть чужими, но быть своими. Чтобы, друзья, нам не контрабандно туда попытаться пролезть, но чтобы нам открылся свободный вход в то время, которое Господь усмотрит. Да благословит вас в этом Бог. Слава Ему за все. Аминь.